Приятно быть вместе, хорошо быть всегда с теми, кто действительно разделяет твой путь, разделяет твою мечту. Я всегда говорил, что если я и буду когда-то пастором церкви, то церковь будет сумасшедшая по Иисусу Христу. И все. Мне не нужна политика, мне не нужна эта механика церковная, мне не нужны эти все эти традиции. Мне абсолютно это неинтересно. Там слишком много работы. Кто-то понимает? Я так не хочу этого. Я не хочу этой работы. Надо знать, кто, какой пиджак круче какого другого пиджака. Вы знаете, мне нужно, это столько нужно разбираться, кто круче. Мне нравится, чтобы человек, когда попал в церковь, он даже не узнал, а кто из них пастор здесь вообще? Потому что один пастор, Иисус, аминь. А ты просто смирись, закрой свой рот и будь попроще. К тебе потянутся много людей, аминь. Аллилуйя. Как вы себя чувствуете, родные? Классно, да? Как классно. Просто приятно быть вместе, приятно быть с Иисусом. Приятно быть с семьей. Хорошо, родные. Итак, перед тем, как мы пойдем, давайте сразу поприветствуем тех, кто с нами в онлайне, в прямой трансляции. Мы благословляем вас, дорогие. Добро пожаловать на служение Центра Трансформации. Итак, мы будем продолжать ту тему, с которой я не знаю, когда я с нее выйду. Я уже сдался, потому что, в принципе, я захвачен этой темой. Я захвачен темой Сынов Бога, и все. И вы знаете, каждый раз, когда я думаю, наверное, в этот раз мы пойдем в что-нибудь другое, опять открывается еще одна следующая страница, еще один уровень, с которым мне просто Дух Святой просит, чтобы я продолжал делиться с нашей большой семьей. Да? Итак, тема называется «Влияние и власть сынов Бога». Влияние и власть сынов Бога. Так, я так хочу сейчас провалиться туда, но перед этим я так скажу, дорогие, вы знаете, что почему человек, неважно, человек знает Бога или не знает, почему человек испытывает страшное неудовлетворение, когда у него что-то не получается, он про поражение проигрывает, это независимо от того, знает он Бога или нет, все со мной, да? Ты не встретишь человека на улице, который наслаждается своим поражением, долгами и нищетой. Кто-то понимает, да? То есть мы должны с вами понять, что я с Богом начал общаться, я просто Духу Святому начал задавать такие вопросы. Бог, почему я испытываю страшное неудовлетворение? И не просто это, знаете, как бы неудовлетворение, поражение и крах, или какая-то вещь, которая, знаете, какая-то вещь, которая просто ворвалась в твою судьбу, которая расстраивает все, уничтожает все. Оно просто не дает тебе спокойно мыслить, жить и дышать. То есть, вы заметили, что оно не дает тебе существовать. Все со мной, да? Оно мешает тебе. И я говорю, Господь, почему? И Дух Святой, знаете, Дух Святой, это сама мудрость. И Он такую простую вещь сказал. Говорит, сын, потому что в вашей генетике нет такого хромосома, как поражение. Вы знаете, что для нас абсолютно чужеродное поражение и проигрыш. Все со мной? Перед тем, как я сейчас пойду в тему, я немножко хочу подготовить платформу. То есть, мы с вами привыкли к поражению. Некоторые, да, ненавижу. Ненавижу и тебя, и тебя, и себя, и все, что вокруг меня, ненавижу. То есть, некоторые втянулись, окей? Но я сейчас говорю о том, что у нас с вами в генетике. Я не говорю сейчас о рожденных свыше, там вообще другая тема. В генетике человека нет такой вещи, как поражение. Иначе поражение не касалось бы нас, если бы мы были в поражении. Кто-то понимает, да? Мы бы просто спокойно прошли. Например, объясняю. Все мы с вами испытываем чувство голода, да? Вот если сейчас пастор затянет проповедь, а он это сделает, у него жизнь такая, у тебя начнется активироваться что? Чувство голода. Скажите мне, чувство голода не приносит тебе поражение, не так ли? Не приносит тебе разрушение, оно приносит тебе маленький дискомфорт, который тебе дается понимание, что нужно покушать скоро. Вы знаете, что в генетике у нас существует код голода. Это значит, что код голода, он просто время от времени приходит к нам, напоминая нам о чем-то. Но он не разрушает нашу жизнь. Кто-то понимает? Почему грех, падение, крах, разруха настолько уничтожающая человека субстанция, что если человек вовремя не справится, естественно, без Иисуса Христа и его крови никто не сможет с этим справиться. Окей? Сразу хочу дать понять, потому что у некоторых есть другие теории, что есть много путей, много богов, много разных. Все это ложь из преисподней, из самого ада. Есть один путь, один крест и одна кровь. Есть один Сын Бога, который, через которого пришло спасение. И нет иного имени под небом, через которое надлежало бы спасти человека. Все. Но что это такое, что не дает мне жить? Если вовремя не справиться с грехом, он настолько внедряется в нашу жизнь или с поражением, все со мной, да? Что если я вовремя, что-то не произойдет радикальное, человек уходит буквально до самоуничтожения и в конце до смерти. Все со мной? Вы знаете, что грех — это вещь или субстанция, которая прогрессирует в нас, если с ней не разобраться Иисусу Христу. Все со мной? Это говорит о том, что мы абсолютно не рождены проигрывать. Для нас это чужеродная атмосфера, для нас это непонятная вещь. Мы с вами не знаем, как побеждать, как вам сказать, мы с вами не знаем, как работать с грехом. И все, кто работали с грехом, пытаясь победить его, твоей силы воли хватит на 3 недели. Все со мной? Это я говорю сейчас за сильных людей. Все остальные сдадутся поранее. Окей? Дорогие мои, что это такое? С чем и почему настолько это страшная вещь, которую если вовремя не адресовать, эта вещь адресует тебя? И она разрушит тебя. Сколько я знаю людей, которые начали после рождения свыше, начали заигрывать с некоторыми вещами, с плохими привычками. Сейчас эти люди на грани смерти. Кто-то понимает, о чем я говорю? На грани смерти лежат в госпиталях, под капельницах, под передозировкой и под страшными последствиями для своего тела, потому что они вовремя не адресовали одного маленького червячка. Кто-то со мной. Но не переживай, я тебя не пугаю, Иисус все победил. Иисус все победил, сразу выдохни, все нормально. Я сейчас говорю о концепте как человека и почему эта субстанция настолько чужеродная и настолько до уничтожения. Окей? Итак, самый первый момент важно понять. Мы не рождены проигрывать. Все со мной. Мы с вами рождены жить счастливыми. Для нас это норма. Кто-то понимает? Победа для человека — это не что-то, от чего он: «У, я победил!» Вы знаете, что человек так не реагирует на победу? Ну, может, первый раз. Победа, она нормальна для нас. Знаете, почему мы не в шоке? Когда ты начинаешь ходить в Боге, ты начинаешь жить в победе. Я всегда говорю, как в тот момент, когда ты опустился на земной уровень и начинаешь сам своими силами бороться и побеждать, это уже гарантирован твой проигрыш. Потому что ты даже не имеешь права спускаться вниз к падшему сатане и разговаривать с ним на его языке. Ты высшая порода. Ты чистокровная порода. Кто-то понимает? Ты не опускаешься на уровень свиньи дьявола и не разговариваешь с ним на этом уровне. Ты разговариваешь с ним с позиции, в которой сейчас находится Христос, в которой ты уже поставлен. Это говорит о том, чтобы управлять земными, я должен не участвовать, не касаться и, как вам сказать, не быть частью того, чем я управляю. Кто-то понимает? Окей. Важно знать. Итак, только представьте, история человека начинается с того, Представь, если мы берем разные растения, рыбы, моря, космос, планеты, все, до чего человек сейчас достиг, все, чего, что он познал. Единственная личность, о которой мы узнаем, у которой совсем все по-другому началось, это человек. Что это значит? Мы знакомимся с человеком тогда, когда он открывает глаза, и первое, что он видит, семья, угадайте, лицо своего Творца. Кто-то понимает меня? Вы знаете, что никому из творений это не досталось. Все было сотворено мгновенно. И сказал Бог, да будет, и стало. Все со мной, да? Рыбы стали. Никто из рыб не выныривал, говорил, Творец, спасибо. Поплыли. О чем я сейчас говорю? Я говорю о твоей высокой породе и то, что ты не должен быть похож на рыб, обезьян и бегемотов. Ты открываешь глаза, и первое, что ты должен видеть отца, закрывая глаза, ты должен видеть отца. Отец, Иисус говорит, я ничего не делаю, если не что? Не вижу. Другими словами, дорогие, нам с вами нужно понять, что оперировать на этой земле могут исключительно те, кто не соединены с этой землей, кто не является частью этой земли. Библия говорит, мы в мире, но не от мира. Okay? Человек был сотворен с двойной натурой, и вот здесь мы с вами теряемся. Двойная натура – это иметь тело, но иметь абсолютный доступ к трону. Духом. Вы знаете, наше тело немножко нас с вами ввело в заблуждение. И нам показалось, что мы должны собирать бананы. Тело тебе дано для управления и прикосновения, но не для жизни. Кто-то понимает? Мы созданы, представь, человек открывает глаза, для него создан Эдем, он видит лицо царя и на нем погоны властелина. Кто-то может себе представить? Он не доказывал ослам. Вы поймите, я хозяин. Вы сейчас меня некоторые не понимают. Бог говорит, да, владычество. Перед тем, как Бог даже вдохнул с глины тебя и меня слепил в лице Адама и Евы, да? Перед тем, он сказал, сначала у него сразу был план. Сотворим человека по образу и подобию. И да, владычество. Кто-то понимает, перед тем, как мы даже пришли, мы уже имели лицо, ранг, вид, общение, позицию. Кто-то понимает? Я хочу сейчас тебе сказать, это значит, что я после рождения свыше ничего не завоевываю. Я должен находиться в этом элементе. Кто-то понимает глубину того, что я сейчас говорю? Я еще даже в тему не пошел, окей? Как бы мне хотелось объяснить вам то, что в моей голове сейчас происходит. Русский язык очень уникальный, он иногда мешает. Я бы на языках сейчас быстро все объяснил бы, но... Кстати, да, и это тоже будет еще непонятнее. О чем я говорю? Смотри. С самого начала человек ничего не знал и не знакомил. Он рождается в ранге победителя. Кто-то понимает? Ему ничего не нужно отвоевать. Бог просто привел все к нему. Автоматически все, что привелось к нему, знало, кто хозяин. И как человек говорил, выходило слово, как же у Бога, да, мы были сотворены по тому же образу и подобию. То же слово выходило, как он назвал, так оно и будет. Когда человек называл, приходила функция. Рядом с человеком стояла мудрость для управления, знание, откровение. Около человека все находилось. Пусть твое тело не собьет твою настоящую породу. Пусть твое тело не введет тебя в заблуждение, что ты должен жить здесь. Что я сейчас говорю? Я хочу, чтобы в наше сознание пришло понимание сынов Бога. Кто-то понимает? Вот это оно и есть. Все отсюда и начинается. Самое первое. Мне нужно понять, кто я. Я еще раз говорю. Все наши беды не из-за того, что у нас недостаток апостолов, церквей и Библии. Мало переведено еще на современный язык. Вся наша проблема в том, мы по сей день не общаемся с дизайнером нашим. Мы не знаем, кто мы. Узнать, кто я не могу, смотря на себя. Узнать, кто я не могу спросить у тебя. Ты такой же самый, как и я, недавно спрыгнувший с ветки. Окей? И, то есть, ты не можешь мне рассказать, кто я не могу рассказать тебе, кто ты. Это говорит о том, что исключительно все тайны кроются в Эдеме. Кто-то понимает? Тайна твоего сотворения, твоего управления и твоей доминации, власти кроется в Эдеме. Эдем – это не только физическая платформа, я уже говорил, это духовная атмосфера, в которой была сотворена для нас и Бога. Представь, до Эдема не было такой... Хочу вам объяснить. Чтобы жить на этой земле, для животных нужно несколько вещей. Воздух, вода и пища. Все со мной, да? Самые основные. До того, как человек был сотворен, знаете ли вы, что была сотворена земля? Но если вы пойдете в Библию, Эдема еще не было. Написано, он сотворил, и потом создал Эдем, сад на восток, и поместил. Кто-то понимает? Это говорит о том, что Эдем – это не физическое пространство только. Это значит, что мы не могли жить в духе, куда мы после смерти, естественно, идем, все это понятно, потому что мы имели тело, и мы не могли жить как животные, потому что мы имели дух. Это значит, что Богу нужно было сотворить абсолютно иную атмосферу, в которой никому нет доступа, только Богу и человеку. Кто-то может понять, о чем я сейчас говорю? Это говорит о том, что у нас с вами есть атмосфера, созданная отцом, дизайнером для нас. Кто-то понимает? Это говорит о том, что это не земля, это земля для животных. Окей? Все вот это пища, это все для животных. Вот почему, когда сатана сказал, ну видишь камни, давай преврати их в хлебы, ты же голодный, Иисус, покушай. И он ему говорит, не хлебом одним. Кто-то понимает? Потому что Иисус здесь говорит о принципе, что человек не питается только хлебом. Это одна из частей его, но это не является он. Это говорит о том, что человек будет питаться всяким словом, мы уже чуть-чуть говорили, исходящим из уст Творца, Отца, Бога. Кто-то понимает? Это говорит о том, что чтобы питаться, по-настоящему жить, меня только он может кормить. Вы не услышали сейчас меня. Церкви по сей день кажется, что тебя должны учить проповедники. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящих из уст крутых апостолов, говорит Господь. А, въехали, да? Иногда мне нужно вот так сделать, чтобы у тебя мозги заработали. Исходящим из уст чьих? Бога, у тебя и у меня нет другого шанса. Ты можешь начать с меня, но не вздумай питаться от меня. Ты со мной. Я всего лишь указатель на Эдем, где тебя ждет твой отец. Это атмосфера сынов. Все остальные спасенные животные живут здесь. Спасенные животные, хорошие животные. Пытающиеся быть святыми животные. Животное, пытающееся исполнить закон. Дети живут в другой атмосфере. Управляют из другой атмосферы. Ой, если что-то теорию пошатнул, прошу прощения. Вообще-то я никогда не прошу прощения. Не прошу я прощения. Жизнь такая. Кто-то может учуять меня? Церковь слишком долго питалась не из тех источников. И мы с вами задаем вопрос, Бог, почему у меня такая жизнь? Ты ешь не оттуда. Ты ешь не с той кормушки. Ты думаешь, что тебе вот этого будет достаточно? Иди, я тебя обниму и вместе всплакнем. Потому что Бог мой... Это всего лишь последствия того, где я нахожусь. И это крохи того, чем я питаюсь. Кто-то может меня понять сейчас? Если это твой источник, горе тебе. У тебя должен источником быть Бог. Дети Бога питаются от Бога. Сироты в интернате духовном питаются от других. Кто-то понимает, что дети питаются из руки отца. Они говорят, я не знаю, у тебя вроде нормальная пища, но извини, дай я поговорю с отцом. А вдруг он что-то приготовил для меня другое. И вы честно знаете, я знаю, как мои дети обычно друг друга питают. Мелкая любит запрятать все пепси по шкафам. Она точно, она не родилась на Украине, но Бог мой, откуда эти гены? Я родился на Украине. Я ныкаю все в доме. Нет. Она даже не знает, что... Посмотрите со Светой. Она принесла кучу вещей, там, банок попить. Открываем холодильник, половины нет. Кто выпил? Мусора нет и банок нет. А это наш мелкий ребенок заныкал. И потом в процессе она допивает все, что в холодильнике. И когда истощается запас, она открывает свои кладовые. Я вам честно говорю, это вот жена и муж. Говорит, я замучилась буквально. У нее хватит, мы умрем, она еще будет полгода жить. Зачем я это рассказываю? Кто его знает вообще? Откуда это? Кто его знает? Это бонус был, да. Иногда сама история интереснее той цели, которую ты достигаешь. Да? Иногда просто лесом это прикольней. Смотри. История человека с самого начала начинается там, где он открывает глаза и видит отца. Каждое утро, каждый прохлада дня, каждое время он появляется, и они проводят время вместе. Это необходимо знать, семья, абсолютно сейчас необходимо знать. У тебя, только у тебя есть атмосфера. Только у человека. Это не атмосфера для ангелов. Кто-то может понять меня. Ангелы живут в своей. Это не атмосфера для животных. У них туда доступа нет. У них нет ни интеллекта, ни духа там находиться. Okay? Эта атмосфера создана для человека. И не просто для человека. Это твой, как американцы говорят, headquarters. Это твой белый дом. Откуда ты управляешь со своим отцом. Откуда ты подчиняешь все себе. Смотри. В Эдеме две вещи выделялись. Выделялись очень реально. Это общение и управление. Все со мной? Когда я читаю именно всю историю, две вещи на меня бросались. То, что делали люди, что происходило там. Две вещи, самое главное, общение с отцом, управление землей. И это было буквально практически и всегда одновременно. Смотри. Когда человек был изгнан из Эдема, он потерял именно эти две вещи. Все могут понять, да? Что, чего мы были лишены? Мы якобы вышли из Эдема, но мы вроде остались на той же земле. Кто-то со мной, да? Но вы знаете что? Мы перешли на территорию животных. Хочу объяснить. В Эдем нет доступа к животным. Ты должен родиться свыше, чтобы вернуться в Эдем. Кто-то со мной. Это говорит о том, что только рожденные свыше, только вошедшие в понимание и откровение сыновства, это еще нужно знать, чтобы там быть, имеют доступ к трону Отца, с которым мы имеем общение, в Эдеме. Человек вышел на территорию земли. Вроде якобы никуда не ушел. Ворота закрылись, встали ангелы, которые больше не впускали в сад. Это говорит о том, что человек потерял две вещи. Он потерял общение, у него больше не было контакта. Теперь он был вынужден приносить жертвы. И жертвы начались, Авеля и Каина, все помнят, да? Они поняли, что что-то нам не хватает. Как привлечь внимание Бога? Разрыв был настолько огромный, и им нужно было, как животным, приносить жертву. Закон, слушайте сюда, закон Моисея не дан для детей. Закон Моисея дан для животных, которые выживают до дня пролития крови. Кто-то услышал сейчас? Почему вот эта война идет? Люди не понимают, а что мне теперь делать? Закон дан вне атмосферы Эдема, чтобы жить на этой земле и понимать, где расходится мое понимание и моя святость с святостью Божьей. Все понимаете? Когда Бог это объяснил, Он сказал, что в том измерении, в котором живете вы вместе с животными, это достигнуть невозможно. Я должен привести сына, который безгрешен, к вам сюда, на землю животных. Он должен был стать таким, как вы, но безгрешным. И он должен был умереть, чтобы не дать вам победу среди львов и медведей. Он дал вам победу, чтобы вернуться в Эдем, где вы изначально должны жить. Кто-то может понять силу того, что я сейчас сказал? Не выживать здесь, жить с ним. Дверь открывается, он говорит, идите сюда. Вы туда изгнаны, потому что Адам и Ева не проявили послушания, они пали. Вы здесь, я зову вас назад. Кто-то со мной? Окей, смотри. Это значит, что к реальному влиянию власти допускаются только те, кто живут с Богом в Эдеме в атмосфере сынов Бога. Это говорит о том, что пока ни тебе, ни мне никогда не видать настоящей победы во Христе. Мы будем пытаться. Все со мной понимают, да? Все понимают. Мы будем пытаться, мы будем сражаться, мы будем на этой земле исповедовать, там, стрелять в сатану, там, знаете, что-нибудь Библией бросаться в него. Победа. Библия говорит, вы больше, чем победители. Знаете, что такое больше, чем победители? На прошлой домашней группе мы, кстати, это разбирали. Больше, чем победители, это кто-то победил, а на меня навесил титул победителя. Кто-то может понять? Не побеждая, хожу в победе. И дьяволу как бы не толку мне повиноваться, а он тварь должен. Кто-то понимает, да? Я ничего не сделал, но я его не побеждал. Я родился побежденным миром и дьяволом, всей этой хламом. Но когда я вхожу в сыновство, в ранг, и мы все с вами ощущали этот период эйфории, когда ты рождаешься свыше, и определенный период ты даже не мучишься, ты живешь в Эдеме. Все со мной? Все переживали после рождения свыше этот момент? Бог тебе просто подарил кусочек атмосферы. Зачем? И люди говорят, ну, было время когда-то, когда покаялся. Каяться сейчас надо опять? Нет. Нет. Тебе нужно вернуться в атмосферу. Все, что тебе было показано после рождения свыше, это то, где ты натурально живешь. И скажи, как было классно этот месяц, полтора, три, когда ты жил в этой эйфории, но потом ты опять, не инвестируя себя. Вы знаете, что для Бога самое ценное, что может дать человек? Это не деньги, это время. Время прямо сейчас у каждого из нас исчезает, его становится меньше. Его нельзя добавить. Кто-то может сейчас меня понять? Время – это самое драгоценное в глазах Бога, что ты можешь подарить. Не нужны твои деньги, не нужны твои вещи, ничего мне не надо. Подари мне время. Вы знаете, как мы с вами расцениваем? Мы на земле, тут. Знаете, как мы расцениваем людей, которые ценят нами, и мы ценим? Исключительно только с теми, кто инвестирует в нас, а мы инвестируем в них. Кто-то может меня сейчас услышать? У меня нет. Да, ВКонтакте, на Фейсбуке, да, я не знаю, там, Твиттер есть. У меня больше 35 тысяч друзей. Что? Что? Перестаньте позориться и писать «друзья». Другие там пишут «фолловеры». Правильно, «фолловеры». Все. Друзья исключительно те, в кого я мог инвестировать мое время, а они в меня. Нет ничего ценнее между людьми проведенного времени. Вот почему муж и жена нет ничего ценнее, потому что туда инвестировано не просто час-два, годы, полжизни. Кто-то со мной? Вот почему для Бога, ты говоришь, о, я помолюсь, Богу не важна твоя болтовня. Ему даже не важна твоя болтовня, которую ты на час. Есть ли у тебя не только время, качество, есть ли у тебя, вернее, нет у тебя количества, есть ли у тебя качество времени? Ты понимаешь качество времени? Да. Я могу с тобой разговаривать, и мы с тобой якобы провели час время в ресторане. Но я на тебя не смотрел. Я играл в какую-то там, я не знаю, там, шарики гонял на телефоне. Все со мной, да? Играл. То есть это значит, что я не инвестировал в тебя время. То есть не важно проведенное количество, важно качество проведенного времени. Кто-то услышал меня сейчас? Поэтому для Бога вот эти два параметра очень важны. Время, количество и качество. Качество важнее всегда количества, потому что когда ты полностью сконцентрирован на нем. Другими словами, каждый мой день я должен быть заряжен энергией Эдема для жизни на земле. Кто-то может понять? Я должен быть накормлен небесным Отцом из Эдема, из моей атмосферы, чтобы только шагнуть в этот мир и жить в нем. Итак, власть и влияние сынов Бога. Мы сейчас туда идем, приготовься. Итак, другими словами, мы были созданы управлять исключительно из Эдема. Нет других мест, где на нас есть власть. Нас животные не признают на этой земле, потому что мы выглядим как вкусно. Кто-то понимает? Не поняли меня, да? Животные признают власть доминирующую. Вы знаете, почему Иисусу подчинялось все? Стихии, воды, моря, то есть погода. Только фарисеи не подчинялись. Это отдельная история. Этих тварей укротить даже Иисус не мог. Okay? Это отдельный дух, и туда мы сейчас не идем. Я туда посвятил 10 лет своей жизни. Аминь. Okay? Хватит. Мы туда уже бегали, там были. Сейчас строить будем. Разваляли все уже, как могли. Строить будем все. И смотри, не в этом дело. Так, вырезали, забыли. Иисус ходил по воде. Иисус укрощал шторм. Ничего не могло коснуться Его. Что это значит? Это значит, что эта личность управляла этими вещами не с этой платформы. Кто-то со мной? Они были под стихиями, ученики умирали, потому что они еще не понимали, кто они. Иисус еще не перевел их в это знание, туда, в это откровение, но Иисус абсолютно доминировал оттуда. И когда Он говорил, все подчинялось. Вы знаете, мне нравится, Павел вошел в то же самое. Вы знаете, что Павел ходил именно в этой атмосфере? Его ничего не могло убить, побить камнями, утопить, и даже змеиный яд на него не действовал. Ты это понимаешь, да? Это говорит о чем? Это говорит о том, что ты абсолютный сын, и у тебя есть миссия от Отца, и ничего тебя не коснется до тех пор, пока ты не исполнишь то, для чего ты рожден. Все со мной, да? Окей, смотри. Хорошо, до этого момента не потерял я вас, нет? Все нормально, да? Укладывается, все хорошо. Это важно знать, эту платформу очень важно заложить перед тем, как мы пойдем. Дальше. Эдем – это не то место, куда ты приходишь время от времени. Это то место, где ты и я живем. Именно оттуда вытекают все последствия нашей жизни. Вы понимаете? Okay? Наше движение как сынов должно вытекать исключительно из Эдема. Если спросить церковь, то практически все желают иметь влияние и власть от Бога. Амин? Все это имеют. Все хотят. Кто не хочет властвовать и влиять? Ну, такого нет. Человек только родился свыше, он говорит, хочу. Окей? Но как только они узнают, чего им это будет стоить, то большинство почему-то отказывается от процесса. Для нас этот мир почему-то реальнее, чем тот мир, в котором мы по-настоящему должны жить. Тот мир, в котором мы были созданы и из которого мы выпали. Тот мир – это наш мир. Итак, давайте сегодня по-настоящему задумаемся над тем, кому в реальности может доверить Небесный Отец. Кому небо может доверить? Ведь власть – это вещь очень уникальная. Все со мной? Власть – это не просто там, знаешь, там что-то там сделал. Я имею в виду власть, я имею в виду души, я имею в виду нации, я имею в виду влияние. То есть вот эти вещи – это совсем другие вопросы. Итак, кому действительно Бог может доверить? Давайте сегодня над этим подумаем. Много лет назад я понял одну фундаментальную истину, которая звучала так. В реальности я ничего великого и настоящего не смогу достигнуть, если Отец Небесный не доверяет мне. Вы даже не поняли, насколько это глубочайшая истина. Большинство из нас, спасенных, рожденных свыше, не ходят в славе, не ходят в силе. Не потому, что Бог не любит тебя. Он любит тебя. Он не может доверить тебе. Вы знаете, что доверие – это совершенно другая вещь, чем любовь. Твоя любовь – не переживай, Бог любит нас всех одинаково. И некоторые люди мне задают вопрос: пастор, а почему Бог тебя любит немножко больше? Знаете, да, вот такой вопрос? Ну, как бы, ты вроде говоришь одинаково. Я говорю, ты говоришь о другой субстанции. Ты говоришь не о любви. Любовь у нас одинаковая. У нас с тобой доверие разное. Не поняли меня? Кто-то понял меня? Это может показаться, что отец как бы больше мне, как бы больше любит меня. Но любовь, вы знаете, что любовь не может быть больше, потому что всем нам дан пик любви. Самое высочайшее. То есть не может быть больше. То есть Бог, как вам сказать, мне нравится американское выражение «fixed point». Знаете, что такое «fixed point»? «Fixed point» – это точка, где, то есть опора, точка опоры, которая никогда не сдвигается. Кто-то понимает, да? В твоей жизни может сдвинуться все, но не любовь Бога. Никогда. В жизни. Любовь не может изменить свою натуру. Некоторые люди говорят, Бог перестал меня любить. Ты не понял натуру Бога. Бог не источник любви. Ты можешь быть источником любви. Бог – любовь. Кто-то может понять. Я касаюсь Бога и становлюсь источником. Из меня потекло на людей. Я отошел от Бога, я тебя убить хочу, тварь. Понимаете, да? То есть, поэтому я лучше буду с Богом, чтобы все было хорошо. И у меня, и у тебя, окей? Okay? Поэтому, смотри, это значит, что я не fixed point. Я не имею точки опоры. То есть, я приближаюсь к нему, преображаюсь в него. Отхожу от него, преображаюсь в другую субстанцию, окей? Okay? Кто-то со мной, кто-то понимает, зачем я говорю, да? Окей. Okay. Бог не может дать... потому что Он есть. Он не может не любить, потому что Он любовь. Не может быть изменена субстанция, потому что это не Его действие, это Его сущность. Кто-то понимает, что мы с вами относимся к любви к Богу как к действию, а мы должны относиться к любви к Богу как к сущности. Действие меняется и оканчивается, сущность никогда. Кто-то понял откровение это, да? Вы знаете, слава Богу, это может кому-то надо будет. Потому что некоторые до сих пор не уверены в любви Бога. В этом ты можешь быть железно убежден до конца своих дней. Ничего не может отлучить тебя, Библия говорит, ни на небе, ни на земле, ни под землей, нигде от любви Бога. Ничего. Он любовь. И это не действие, это сущность, которая просто существует в этом элементе. И все, в любви. Дальше. Итак, Бог мне сказал одну такую фундаментальную истину очень давно. Сынок, я люблю всех, но я далеко не всем доверяю. И у меня начался путь. Вы знаете, у меня начался путь, я чуть-чуть немножко поговорю об этом здесь. У меня начался путь, что сделать. Как иметь это доверие? Все со мной, да? То есть, как иметь это доверие? Смотри. С этого момента начался мой путь познания того, что такое доверие Бога. С годами я понял, что Он все доверяет исключительно только своей семье. Все со мной? Семье. Первое откровение. Для тебя сейчас может это быть банальным, простым, странным. Ну да, я тоже своей семье доверяю. Дорогие мои, мы не поняли. Это значит, что если мне не доверяют, я еще не являюсь семьей. Я спасенный. Я любимый. Но я не являюсь там, где мне доверяют. Объясняю. Даже моей мелкой дочке, которой 8, будет 9, которая ныкать любит все. Я доверяю больше, чем взрослым людям, мудрым людям, которых я недавно познакомился. Кто-то со мной, да? Почему? Потому что она дочь. И она заботится об этом, потому что это ее. Кто-то может понять? До тех пор, пока царство Бога в твоем понимании это то, что я хочу взять, а не то, куда я должен вложить, доверия никогда не видать. Ты просто рвач и хапач, который строит свою платформу на имени Бога. Ты просто духовный бизнесмен. И все. Есть и финансы люди крутят. А ты крутишь атмосферой Бога. Пытаясь... Кто-то услышал меня, да, сейчас? Как есть, так есть. Вы меня знаете, тут уже давно пора привыкнуть. И, дорогие мои, о чем я говорю? И когда мне Бог сказал, он говорит, сынок, я тебе не доверяю, потому что все, что ты хочешь, построить мной свое царство. И я помню эту первую церковь, и те, кто и там были, все ее помнят тоже. Боже мой, как я хотел, как я строил. Я был Отец, Сын и Дух Святой. Серьезно? Потому что не было Отца, Сына и Святого Духа, все надо было делать муа. И вы знаете, меня надолго не хватило, потому что это бремя, не которое мы несем. Веселые времена. И когда мне отец сказал, сынок, вы знаете, нас Бог должен провести через, как вам сказать, через сезоны. Через сезоны, я вам сейчас поговорю о трех, я немножко расскажу сейчас чуть попозже о трех моих сезонах, именно после которых мне было доверено. Мне не было доверено много, все со мной, да? Но мне было кое-что доверено. И я знаю этот принцип, которым могу с тобой поделиться, окей? Смотри. Но сейчас немножко, давайте еще немножко поработаем в этой сфере. В сфере доверия. Итак. Начался мой долгий путь. В тот момент, когда я попросил Небесного Отца принять меня в семью. Дорогие, вы должны понять, что это было абсолютно сделано, понимая. Это не просто, ой, я рожденный свыше, а теперь что я могу поиметь со свыше? Кто-то понимает, да? То есть это обычно мысли человека, который вот сейчас живет на этой земле. Я родился свыше, так, а теперь какая церковь круче, где я могу поиметь что-то свыше лучше? Окей? Okay? Где платформа, где камеры, где возможность быть видимым лучше, да? Где возможность стать популярным лучше. Здесь совсем не то. Я абсолютно понимал, о чем я просил у Бога. Я говорю, Бог, я хочу быть частью твоей семьи. И вы знаете, что мне Бог сказал? А теперь, сынок, приготовься. Потому что то, что я сейчас буду делать, это будет очень больно и очень неприятно. Потому что с тебя должны быть убраны качества, которые именно которые мешают Богу строить его царство. Твоими руками. Все со мной? Это значит, что что-то в нас есть. Если не будет вовремя удалено, оно поразит не только то, что ты строишь для Бога, оно уничтожит тебя. Okay. Хорошо. Я был спасен. Поймите меня правильно. Поймите меня правильно, семья. Это не то, что... Сейчас некоторые люди говорят, ну а что? Я сейчас не говорю. Есть люди... Вы знаете, у Бога обителей много. Я сейчас с вами говорю о самой высшей обители. Все со мной, да? Я никого даже не пытаюсь затянуть в сыновья, не пытаюсь никого даже... Есть некоторые люди, как разбойник на кресте, но он умер, как головня из огня, спасен, нормально, будешь со мной в раю, будешь со мной. Дорогие мои, мы не об этом говорим. Нам с вами дана абсолютно другая участь. Это хорошо умереть для Христа, но, как классно для него жить. Фу! Умереть это хорошо. Я отдаю честь тем, кто за Христа пострадал. Но жить и строить его царство, это совсем другая участь. И эта участь подарена сынам Бога. Эта участь подарена наследникам, okay? Которым он доверяет. И так дальше. Я попросил Бога принять меня в семью. Я абсолютно понимал, что это ничего не имеет общего со спасением. Поймите правильно, был спасен, был рожден свыше, читал Библию, ходил, закончил библейскую школу. Но небо не могло доверить мне. Как и большинство людей сейчас. И вот сейчас меня много людей будут слушать и слушают сейчас, да? Что ты имеешь в виду доверить? Вот я и говорю, может ли небо доверить тебе? Доверить тебе. По-настоящему доверить. Доверить души. доверить деньги, доверить власть. И ты с этой властью не будешь, твое сердце не будет коррумпировано, ты не будешь заниматься коррупцией на позиции власти. Можешь ли ты оставаться ребенком не в глазах других, они будут думать насчет тебя, что они думают, в глазах своих? Можешь ли ты никогда не терять простоту во Христе? Кто-то понимает, почему? Год за годом, год за годом, год за годом никогда не терять простоты, любви, доступности, чистоты. Алло! Мы с вами думаем, нужно помазание. Но не нужно тебе помазание. Это вытекает из семейных, близких взаимоотношений с любимым. Все. Okay? Это не обманешь, это не начитаешь, это не подделаешь. Человека, знающего своего отца, видно. Его слышно. Через их уста, через этих людей, через них говорит сам Бог. Настолько они близко ходят с ним. Вот что такое доверие. Смотри. Когда я попросил Бога провести меня через процесс, я тогда и понятия не имел, что это мне будет стоить всего. Он сказал мне, что только тем, кто научился ценить людьми, он может доверить свою власть и авторитет. Я думал, Бог, что ты, чем мне научиться? Вы знаете, я Богу задал вопрос, Бог, что мне сделать великого? И он ответил мне, и это было даже не на листе вещей, которых я хотел достичь. Это даже не было. Он сказал мне любить людей. Я такой, что? Меня этому в библейской школе не учили. Меня учили служить, проповедовать, складывать речь правильно, смотреть в глаза людям, когда проповедуешь. Меня не учили любить людей. Вы знаете, я говорю, не-не-не, это, наверное, искушение от какого-то духа не того. Скажи мне, Господи, что сделать? И он говорит, и Бог мне повторяет опять, я доверяю мою власть исключительно тем, кто научился любить моих детей. Все мои теории хлопнули. Он говорит, сынок, все, что делаю я для людей, все, что сделал Иисус для людей, Дух Святой живет здесь сейчас, посреди нас и в нас, для людей. Все движет, вся вселенная для человека. И он говорит, и Бог мне говорит, ты мне говоришь, что ты хочешь узнать что-то важнее этого? Важнее любви к человеку, важнее самого ценного, для чего и для кого я все это вообще сотворил? Ты не понял, все это сотворено, и в конце поставлен тот, для кого это было сотворено. Человек.
Некоторые люди говорят, пастор, это какое-то не то помазание, это что-то не то. А я вам говорю, дорогие мои, именно то. В тот момент Иисус мне сказал, я сделаю над тобою тест, я дам тебе людей, ты будешь им служить. Не надо сейчас молиться о росте, не надо молиться об успехе. Учись любить. И много лет у меня было несколько человек дома. И вы знаете, что самое интересное? Когда я по-настоящему полюбил души, не количество, не лайки, не просмотры, души. Иисус мне сказал, сынок, а теперь ты готов. А я говорю, Бог, а нам и втроем нормально. Я настолько полюбил служить, что меня больше не интересовало количество. Кто-то понимает? Меня интересовало качество. Я сказал, Бог, если я проведу всю мою жизнь в домашней группе, где я буду любить несколько человек. Все, для меня больше ничего не надо. Кто-то рвется в служение, мне их жаль. Мне их просто жаль, потому что они не поняли принцип служения. Принцип служения – это абсолютная, тотальная любовь к тому, кто рядом с тобой. Ты не теряешь это время, ты инвестируешь его, ты никогда не потеряешь его. И когда я понял цену, как Бог ценит, что я сейчас делал на моей домашней группе? Я инвестировал жизнь мою, откровение, мое общение с Богом. Я вливал в несколько человек, которые были рядом со мной. Иисус сказал, сынок, а теперь я хочу дать тебе платформу чуть-чуть больше. Мне тогда уже, честно сказать, ничего надо не было. Абсолютно. Я был мертв к к этим вещам. Но до этого мы еще дойдем. Сейчас еще несколько вещей. Я тогда еще не сильно умирал. Я уже рассказал конец. Сейчас мы еще в серединке сделаем паузу. Некоторые... Я не хочу ввести тебя в заблуждение. Я человек честный. Все расскажем, как есть. Поэтому я так, знаете, такой очень большой прыжочек сделал. Несколько ступенек пропустил. Но мы о них поговорим сейчас. Не переживайте. Я сразу поправляю вас, а то некоторые... Господи, я тоже так хочу. Подожди. Сейчас в конце ты еще переосмотришь свою мысль, хочешь или нет. Дальше. Не будь скор на решение, да? Он сказал мне одну вещь. Тот, кто научился ценить людьми, он может доверить свою власть и авторитет. Я заметил, что все, что делает Бог, все, что делает Иисус, все, что делает Святой Дух, это все для того, чтобы... помочь человеку. Помочь. Представьте критерий, по которому Иисус ставил козлов по левую, а овец по правую. Ни проповеди, ни помазания, ни большая церковь, ни стадионы. Никакой уровень помазания. Он сказал, вы видели, и вы не одели. Вы видели больных, вы не посетили. Кто-то со мной? Можете себе представить критерий, по которому судит Иисус? Даже ничего общего не имеет в виду с тем, даже что я сейчас делаю. Это даже не в счет идет. В счет идет то, помог ли я тому, которого сейчас, выезжая с этой церкви, с помазаннейшего служения, вот там стоит с доской, без ноги. Кто-то слышал меня, нет? Мы с вами там, Господи! А я сказал, никогда не пройду, потому что это мой приоритет. Мой приоритет больше, чтобы помочь и благословить вот тех людей, чем даже делать то, что я делаю здесь. Кто-то понимает, что? Потому что это еще вопрос, поможет ли оно тебе, или я тебя раздражаю здесь полтора часа. Okay? Там я точно знаю, что я помог. Любовь к людям в семье. Давайте научимся любить ближнего своего, как самого себя. Первая заповедь. Ты никуда не уйдешь. Первая заповедь. Возлюби его и возлюби ближнего, как себя. Это значит, вот тебе холодно, ты курточку ищешь, вот там кто-то раздетый, взял, отдал. У тебя две одежды, отдай. У тебя есть финансы в кошельке, у него вообще ничего нет, отдай. А мы не знаем, куда он их потратит. Это не твое дело. Библия не говорила отслеживать бомжей. Библия не говорила отслеживать бомжа, которому ты дал десятку. Ты скажешь, десятку? Некоторые там в шоке. Вообще, десятку? Да, сейчас. Ты еще должен, бомж должен что-то там делать на углу. Представление какое-то, чтобы десятку получить. Хватит ему и трешки. Кто-то понимает любовь к людям в семье? Понятно все, немножко с иронией смеемся, но смысл вот он. Вся моя любовь, вся моя цель моего служения – это помочь и любить людей. Все. Дальше. Он тогда сказал мне, что все люди, не задумываясь, ищут Его. Не задумываясь, ищут Его. Знаете ли вы, что люди, не знающие Бога, ищут Бога? Люди, которые ищут Бога где-то в публичных домах, там, в грязи, там, в сексуальных развращениях, на наркотиках, в алкоголизме, они ищут Его. Ты скажешь, нет, они ищут удовольствие. А я тебе еще раз говорю, удовольствие – это и есть Он. Кто-то не услышали меня? Мы ищем того, что присуще нашей натуре. Если ты сейчас понял, что я сейчас сказал. Мы ищем удовлетворение, в котором удовлетворение Эдема, эйфории, славы и атмосферы Бога, в которой мы жили. И мы все этого подсознательно ищем. Кто-то ищет в деньгах. Он думает, если у него в сейфе будет забито пачками, там сотнями, да, то у него он от этого эйфорию получает. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? То есть мы ищем не денег, мы ищем того, что деньги предоставляют и дают нам ощущение. Мы не ищем просто секса, лишь бы секса. Мы ищем удовлетворение какого-то
какого-то на секунду, на минуту, на вот этот промежуток времени. Мы не ищем наркотиков, никто не хочет заколоть свои, себе, получить гангрену, и людям руки отрезают, они им вырезают вены, там люди теряют здоровье, люди, мозг сжигают наркотиками. Никто этого не ищет. Они ищут того, что наркотик может дать удовлетворение. Мы все подсознательно ищем Бога. Все. Без исключения. Ты скажешь, я не хочу Бога. Ты его ищешь. Ты же ищешь счастье. Никто из них не хочет разваленную семью, непослушных детей, которые в тюрьме проведут всю свою. Никто в здравом уме этого не скажет. Мы все ищем счастье. Счастье в нашем ДНК. Мы рождены чувствовать удовлетворение. Вот почему мы страстно ищем его. Вот почему мы подсаживаемся на людей. Вот почему жены оставляют своих мужей через 30-20 лет, только потому, что они от кого-то получили то, что они 20 лет не получали от мужа. Кто-то понимает о чем? Не потому, что она взяла, перечеркнула всю там, или он перечеркнул весь свой мэридж, всю свою семью, весь свой брак, все выкинул. Потому что что-то они искали, и они получили в другом месте. И она готова бросить все и всех, чтобы быть около того человека, который дает ей это удовлетворение. Кто-то может понять? Мы все ищем Бога. Но это удовлетворение, мы с вами знаем, оно мимолетно, оно ненадолго, и все заканчивается очень плачевно. Потому что настоящее удовлетворение только в нем. Дальше. Все люди, не задумываясь, ищут его. Ни меня, ни тебя, ни мои таланты, проповеди, ни твои песни, ни твои стихи, ничего. Чем больше его во мне, тем более будет возрастать реальная власть и авторитет. Дорогие, поймите, у Бога существует принцип. Он славы своей не дает никому. Но тот, кто абсолютно его, тот обладает полнотой славы. Вот это вот тебе придется подумать немножко. Объясняю. Бог ничего не дает тебе. Вот иди сюда. Ты выглядишь неплохо. Давай я тебе дам что-нибудь интересное. Окей? Так не работает. Другими словами, чем доверие работает так, чем ближе я к нему, тем больше он доверяет мне. Чем ближе я к нему, тем он больше доверяет мне. Когда я абсолютно его, мне доверено все. Кто-то понял меня? Вот так работает. И доверие, самое интересное, оно работает путем вытеснения. Чем меньше тебя, тем больше тебе доверено. Другими словами, часть доверия всегда будет превышать часть того, где, как вам сказать, часть твоей работы. Бог еще работает над тобой, но Он дает тебе часть доверия. И оно работает путем вытеснения. Меньше меня, Библия говорит, больше Его. И уже не я живу, но живет во мне полнота Христа, полнота славы. Смотри. Я понял одно, что для Бога единственное имеет ценность – это вечные души людей. И Он не доверяет их, кому попало. Кто-то понимает? Я не говорю сейчас, в зале сидят тела. И у кого-то там, например, 10 тысяч тел. Это не недоверие. Вы не поняли, как доверие работает? Некоторые люди думают, что они попами на стульях забили все места, и это у него церковь выросла. Бог говорит, мое доверие и власть работают по-другому. Я доверяю сознание и души. Попа может физически находиться на том стуле, но сознание и душа находятся в другом. Не услышали меня? Бог говорит, сынок, никогда не обращай внимания, сколько поп на твоих стульях. Всегда обращай внимание, сколько я подарил тебе сознаний и душ. Влияние. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Это абсолютно другая вещь. Некоторым из нас кажется, что количественно что-то делаем. Бог говорит, меня ваши физические тела и количество не интересует. Я доверяю тебе сознание и души. И они слушают тебя, потому что в тебе много меня, а они все ищут меня. Кто-то слышит меня? Okay? Сегодня я буду как учитель медленно вмассажировать истину в тебя. Но я верю, ты слышишь меня. Да? Ты понимаешь, о чем я говорю. Okay? Поэтому перестань мне говорить, пастор, а когда мы вырастем? Дорогие мои, если бы сейчас сошлось все, на что мы имеем влияние, мы рванем. И поэтому Бог в своей мудрости дает нам дышать ровно. Окей? И поэтому он дает глобальное влияние и авторитет, и чтобы тебя не рвали на куски, потому что Бог, мы знаем случаи, окей?
Некоторые даже очень интересные случаи, о которых я не буду делиться.
Кто-то понял, что такое влияние власти? Это совсем другое. Скажите мне, если брать по количеству членов, то у Иисуса была самая неуспешная церковь.
Все со мной, да?
12 членов сбежали, один член повесился. 11 членов в бегах, и все кинули его. Кто-то понимает меня? Но если брать,
как вот у них, да, это ихнее слово, это не мое, у меня нет этого даже в лексиконе. Я когда говорю, оно как анекдотом звучит, да? Потому что, ну, я не знаю, как-то жестоко названы люди вообще-то, знаете. Как-то, ну, не хочу я это бремя налагать на людей, ну, сколько у тебя членов? Ну, не считая женщин и детей. Зачем? Не надо. Во-первых, это, если и называть, то называть больше часть церкви. А частью церкви реально может быть только тот, кто задействован в церкви. У меня нет сейчас каких-то членов висючих где-то. Знаете, вот оно где-то вот висючее, что-то висит, вот такой-то отросток у меня с уха здесь, знаете. И оно просто является членом. Нет, все, что является членом, работает на тело. Амен? В свое время. В своем месте каждый делает свою функцию. А что ты улыбаешься? Это все нормально? Что ты улыбаешься? Всему свое время. Все скажите, всему свое время. Сейчас время твоим ушам слушать мой язык. А хорошо-то как. Вы знаете, самое большее наслаждаюсь, знаете чем? Что во мне нет религии. Я просто наслаждаюсь этим. Ни в речи, ни в действиях, ни в чем. Я могу и пошутить, и поплакать. Все со мной, да? Будь нормальным человеком. Откажись от этой религиозной заразы, и ты переживешь всю полноту чувств, юмора, слез. Кто-то понимает, да? Ты переживешь все. Потому что религия – это что-то, что оно просто парализует тебя. Делает тебя роботом для одной функции. И то для не очень хорошей, окей? Хорошо, это идем дальше. Тема вообще будет большая. Смотри. Бог меня провел через 3 урока. Основные 3 урока. Я не говорю о том, что мои уроки закончились, но перед тем, как Он доверил мне, дал мне вот это доверие, да, доверил мне души, не доверил мне там массы людей, которые там, знаете, стали частью, Он доверил мне сердце нации. Кто-то понимает, что это разница? Сердце нации – это совсем другая вещь. Это значит, что тебя будут знать и слышать и видеть все. Какое решение по поводу тебя они сделают, это уже никого не интересует. Но Бог говорит, я дам тебе влияние, видимость и слышимость. Кто-то понимает, да, что такое влияние, да? Вот это оно. Это абсолютно от количества чего-то не зависит. И когда кто-то там, знаете, пытается мерить, да, размеры, я не советую. У кого что больше. Итак, урок первый был в том, чтобы не только Бог, но и я был уверен в моей принадлежности Ему. Но чтобы и полностью все вокруг меня, то есть все было уверено в том, что всецело, все мое существо принадлежит Ему. Дорогие, это, я так скажу, этот урок был жестоким в каком моменте? Потому что здесь мне нужно было научиться принадлежать Ему. Это значит, что в мою жизнь начали врываться вещи, которые мне нужно было просто отпустить, не реагировать, не пускать туда свои руки. Я принадлежу Богу, Он защитит меня. Можете себе представить? Идет война, и ты сидишь на табуретке дома, например, да, утрирую. И тебе кричат, все захвачено, все разрушено. И тебе нужно было ответить, что а я буду сидеть до тех пор, пока Бог не выведет меня сам. Другими словами, дорогие мои, это принадлежность, это было что-то настолько вы знаете, мы с вами говорим, что мы принадлежим Богу. Все со мной. Но когда проверилась моя принадлежность, Бог мой, чему я увидел, я принадлежал. Я принадлежал количеству денег на моем аккаунте. Я вам честно говорю, я абсолютно не принадлежал в этой сфере Богу. Я точно знал, что если у меня нет денег, все. Кто-то понимает, о чем я? Никакой Бог тебе не поможет. И Бог мне учил, раз, я лишаю тебя денег, ты будешь жить сейчас от дня ко дню и смотреть на то, кому ты принадлежишь. Кто-то понимает? Дорогие, это мы с вами говорим, Бог, я хочу, проведи меня через тест. А ты уверен? А ты уверен? Если уверен, то да. Благослови тебя Бог. Но я тебе хочу объяснить, куда мы идем. Там, кстати, классно. Вы знаете, что именно там познается вся реальность твоего любимого отца? Иначе его невозможно познать. Другими словами, ему нужно чего-то тебя лишить, чтобы вместо этого стать заменой. Кто-то услышал меня? Это значит, что если в твоей жизни слишком много всего, это значит, что там слишком мало его. И первый мой урок принадлежности был, Бог просто сказал, оставь, продай, раздай, потеряй, пожертвуй, все. Ты сейчас будешь смотреть, кому ты принадлежишь. И этот урок был тяжелый. Этот урок затянулся надолго, это не был короткий период времени, это был целый сезон в несколько лет, где я просто говорю, Бог, ну сколько можно, ничего нет, ничего не происходит. Все, что мы пытались сделать, никакого успеха не было. Я говорю, Бог, что это? Он говорит, если ты принадлежишь мне, то даже успех зависит от меня. У тебя даже не будет получаться то, что получается просто у людей. Я заберу у тебя даже этот успех. Кто-то понимает? Это значит, что у тебя без меня ничего не будет происходить. Кто-то понимает, что это опасная молитва? Пусть у меня ничего без тебя не происходит. И у тебя раз, и ничего не происходит. Вы понимаете, я разговариваю с взрослыми людьми в Боге, вы не младенцы. Вы знаете, о чем я говорю? То есть, родные, поймите меня, что когда Бог хочет доверить тебе, Он хочет быть уверенным в тебе. Он хочет быть уверенным, что если когда начнется какой-то огромный кризис в твоей духовной сфере, у тебя начнутся боли, предательства, кошмары, сможешь ли ты сдвинуться? Кто-то слышит меня? Вы знаете, сколько в моей жизни за эти годы людей сдвигалось, задвигалось, сдвигалось и задвигалось. Я видел одни и те же лица по 3-4 круга. А я стою и говорю, я знаю, кому я принадлежу. Когда он мне сказал в 93-м году, кто я точно знаю, кто я. Кто-то понимает, что быть недвижимым, это очень сложная вещь, очень зрелая вещь. Неважно, что тебе скажут, как тебе скажут, о ком, куда, зачем, не двигаться никогда. Я знаю, кому я принадлежу. О, это урок, ох, этот урок, он стоил мне. Богу нужно было пошатнуть все, я имею в виду все. Пошатнуть любовь родной мамы в определенном сезоне, братьев, сестер, все, пошатнуть все, чтобы увидеть, сын, а ты действительно принадлежишь мне? Или ты со мной, пока все в твоей жизни хорошо? Кто-то понимает первый урок? Первый урок – принадлежность. Я не знаю, может быть, ты его уже прошел, слава Богу, я просто рассказываю о себе. Это был не дешевый урок. В моей жизни я до сих пор помню все эти боли, все эти страдания, все эти слезы. Я помню, и эти слезы нужны были мне, поймите, это не то, что Бог доставлял мне рану. Он перепрограммировал меня, чтобы впоследствии я заимел крепость, которую нигде ты не получишь никогда. Никогда! Можешь ли ты мне доверять, когда все тебя оставят, жена, дети, все? Можешь ли ты доверять мне, когда я возьму смертью, заберу твою жену и твоих детей? Можешь ли ты доверять мне, когда все в твоей жизни упадет, все рассыпется? Ты и я! Можешь ли ты остаться недвижимым никогда, зная свое принадлежение, принадлежность, извиняюсь? Можешь ли ты? Мы же с Богом пока Он делает все, что мы логически можем объяснить.
Не поняли вы меня? Не поняли? Вы знаете, сколько я знаю людей, которые с Богом, пока в их жизни не умер ребенок? И потом, ну где Бог? Где и был. Потому что в его понимании и жизнь, и смерть, это не то, что в твоем понимании жизнь и смерть. В твоем понимании смерть это смерть. В его понимании смерть это вход в жизнь. Если он забрал твоего ребенка, он сейчас в лучшем месте и в лучшей позиции. Ходатайствует за тебя здесь, не в жизни, а пока ты тут помираешь. Ты думаешь, мы живем? Мы умираем. Просто некоторые умирают некрасиво, а некоторые красиво. Предлагаю умереть красиво. Фу! Посвященным папе. Все со мной? Умирай красиво. Все, у нас счетчик идет, мы все потихонечку умираем. Окей? И это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Ближе Господь к тебе. Итак, первый. Уверенность в принадлежности. У меня был второй урок. Второй урок был в том, чтобы я тотально научился доверять ему. О, доверять ему. Это был один из самых жесточайших периодов моей жизни. Я учился доверять ему в нищете, в болезни, в предательствах, в провалах и так далее. Он просто проводил меня через все и наблюдал за тем, доверяю ли я ему полностью и его плану для меня. Ты думаешь, все вот так просто стелиться будет? Да Бог... Перед тем, как доверить тебе, реально доверить тебе, он проведет тебя через доверяешь ли ты ему, через доверие. Можешь ли ты сказать, ничего не коснется меня? А если коснется меня, значит так надо. Мне нравится, знаете, мне нравится позиция Сидраха, Месаха и Авденага. Помните его, да? Мне эта позиция так нравится, потому что в эту позицию сатана не может добраться. Пока Бог охраняет тебя, пока мы ему служим. Вы знаете? Когда Бог не охраняет, ну, кто его знает. И получается, смотри, Сидрах, Месах и Авденага говорят царю. Царь, можешь нас бросать, но мы не поклонимся истукану. Знай, что у нашего Бога есть сила освободить нас от этой печи. И царь такой, вау. Он говорит, да, есть сила, да. Тогда в 7 раз быстренько раскалите эту печку. В 7 раз. И потом они говорят, вариант 2. Но если нет, потому что они увидели, что побежали ребята бросать больше угля. Всякое в жизни бывает. А может нам надо прочувствовать тепло. И когда они увидели, побежали ребята с тачками, с лопатами закидывать больше, растапливать печь. Они говорят, если не так, они не рассказали, что там будет не так. Они говорят, мы все равно не поклонимся. А даже если им, они говорят, своими словами говорят, даже если нам придется сгореть в печи, мы все равно не поклонимся. Можешь себе представить, кому Бог доверяет? Вот кому Он доверяет. Вы все со мной, да? Можешь ли ты говорить, Бог один или со всеми? Нищий, богатый, здоровые мои дети или больные и умрут. Некоторые люди даже боятся говорить эти слова. А ты не бойся. Ты научись красиво умирать. А если не так? Знаете почему? Так говорить может только тот, для кого эта жизнь реальность номер 2. А реальность номер 1 – та жизнь. Поэтому, дорогие, честно сказать, и живу, и умираю для него. Позволено жить – будем жить красиво. Позволено умереть – умирать будем еще красивее. Это не напыщенность, это не гордость, это просто факты того, в чем мы живем. И все. И некоторые говорят, не дай Бог, не дай Бог. А представь, дай Бог и дал Бог. Представь. И ты мне говоришь, Бог, да, ты можешь ему доверить смерть своего ребенка? У меня родился калека. Наслаждайся своим сыном-калекой. У меня родился Даун. Наслаждайся своим сыном или дочерью Дауном. Учись любить. Учись видеть Христа там. Учись служить. Ты думаешь, она, этот ребеночек Даун, мешает тебе служить Богу? Это твое служение Богу! не услышали меня. У нас с вами извращенное понимание служения и помазания. Тебе дано это, чтобы туда вложить все сердце свое, не получая назад от этого дауна ничего назад. Вы знаете, как тяжело? Я разговаривал с одной матерью, она говорит: пастор, ты знаешь, как тяжело? Приехал в Россию, она говорит: у меня сын даун. Говорит: ты знаешь, как тяжело? Все, что я делаю, назад нет ни поцелуя, ни объятий, ничего. Я просто вливаю туда любовь. Говорит, в одни дни хорошо, но в другие дни, она говорит, я просто хочу выйти, потому что я не вижу никакой отдачи. И она приняла это. Она говорит, я знаю, это мое служение. Я знаю, что Бог сможет исцелить. И она так мне, знаете, мне понравилась. Простая женщина, имеет мудрость больше, чем многие пастора. Говорит, но если нет, говорит, я рада служить Иисусу через этого человека. А я тебе говорю, у меня даже тема много лет назад была такая, она так и называлась, а что если? А что если? Она так хорошо вбилась в голову людей. А что если у тебя ничего не получится, никогда не будет денег, никогда не вырастет твоя церковь, никогда не вырастет твоя домашняя? А что если? Доверяешь ли ты ему? Или у тебя доверие имеет свои принципы и, знаете, пункты? Вот если Бог, то тогда я. Бог контракта с тобой не заключал. Он контракта со мной не заключал. Нам просто дана жизнь. Ну, как дана, так и дана. Прими ее, впитай ее, адаптируйся к ней и люби людей, служи Богу. Ну, как интересно. А это все сыновство, родные, это все сыновство. Вы знаете, что некоторые, знаете, кто пытаются выслужиться для Бога? Не сыновья. Еще раз повторю. Не сыновья. Потому что сын, вы знаете, мои дети, они настолько уверены в моей любви для них, им не нужно выслуживаться, мне их нужно заставлять. И вы даже не поняли глубину того, что я сейчас сказал. Выслуживаются сироты. Они пытаются обратить внимание папы. Папа, видишь, как я подмел? Папа, видишь, как я попылесосил? Папа, я всю посуду помыл. А сын сидит, у него чипсы везде. Кто-то понимает, да? И ты... Дэн, ты что? Что ты пьешь? Чай? Наливать чай надо. Что ты его пьешь, с этой, не открывая пробку? Сидит, ржет он. В стакан надо наливать чай. Окей? Не мог дома сказать, здесь скажу. Он, поверьте, по всем стандартам настоящийся, спит дольше всех. Дэн. В клуб идешь. Хорошо, я поехал сам. Сын, дорогие, если бы поняли вот это откровение сыновства. Сын, он ничего изначально не хочет. Именно потому, что он уверен в батте. Кто-то слышит меня? Он изначально и не дергается, потому что он знает, что неважно, выкатит он мусорное ведро. Выкатит он. Окей? Когда забирают это. Сейчас все расскажу, что в хате происходит. Или не выкатит. И батя в час ночи в шоке подрывается и вспоминает, что никто ведро не выкатил, потому что он задрых. И он знает, что это не сделает его сиротой, тварь, он знает, что никто его не выкинет с хаты. Он и три раза ведро не выкатит. Ну, послушает нотацию от папы и пойдет себе дальше делать свои дела, чухать своего кота. Окей? О чем я сейчас говорю? Ты смеешься, я тебе сыновство рассказываю, принципы сыновства. И вы знаете что? Когда мне много лет назад Бог объяснил этот принцип, он сказал: сынок, мои сыновья, они ничего и не хотят. Мне нужно с ними работать, чтобы заставить его что-то сделать. Моисей,
да,
я призываю тебя, а он, братуха, идет, он круче. Кто-то понимает, да, сыновья, у них есть вот что-то такое, что они в бой совсем не рвутся. Он уверен в себе, он уверен в отце. Он уверен, что пойду, не пойду, все равно сыновства не лишусь. Сирота, он зарабатывает. Все со мной? Сирота, он рвет и мечет. Мы уже немножко об этом говорили, но чуть-чуть немножко в контексте этой темы, чтобы понятно было. Сирота выслуживается, сирота пашет. Вот почему старший сын намного меньше имел в доме отца, чем блудный сын, младший. Потому что тот выпахивался и ни копейки не брал, живя мышлением раба. Я столько лет работаю на тебя. Батя поворачивается. Знаете, мне бы хотелось сказать так. А зачем? Зачем? Зачем тебе работать? Это твой дом. Рабы работают. Все со мной? Рабы работают. Младший даже въехал. Он около корыта, знаете, там, смотрит, он говорит, фу. И знаете, ему доходит, он говорит, в доме отца моего рабы кушают лучше. Знаете, о чем мне это сказал? Он говорит, пойду наймусь. Знаете, о чем мне это говорит? О том, что этот работы точно не нюхал. Потому что, когда он говорит, что пойду наймусь, это значит, что он никогда не работал. Он просто сидел, смотрел журналы, какую Феррари купить у бати, знаете. Он просто листал там на компьютере, сидел, что круче там, да? Какое кондо снять в центре города. И он говорит, слушай, есть еще одна опция, можно ж работать. Знаете, чем мне нравится сын? Он уже полностью отказался от сыновства, говорит, хорошо, хотя бы не со свиньями и рожки жрать не буду. Хотя бы нормальный хлеб буду есть. Все, я уже закатываю рукава, иду назад. И представь реакцию отца. Он не смог его принять рабом. Он назад зашел сыном. Вышел сыном, зашел сыном. И ты удивляешься, думаешь, Господи, что это? Он говорит, вот так работает мое сыновство. Итак, доверие. Он наблюдал за мной, наблюдал за всеми моими вещами, он наблюдал за моей реакцией. И когда ему сказал, да будь что будет, и он сказал, ты понял, сын, ты наконец-то понял. Ты наконец-то понял свою не только принадлежность, ты понял, в ком ты понял, чей ты. И ты научился мне доверять. Урок третий. Заключался в том, чтобы научился жертве. Вы знаете, что самое интересное? Я смотрел на моего сына, и я просто, меня удивил один момент. У него, он жил, естественно, он продолжает жить с нами, пока еще там, да, развивается, учится, растет. Вы знаете, ему подарили там 20 баксов на день рождения, много лет назад еще. Ему еще было там 11, я не знаю, 10-11 лет. Подарили $20. Представляете, для 10-летнего это состояние. Что там, что нужно, да, 10-летнему? 20 баксов. Воу. Самое интересное, знаете, что я увидел? Я говорю, сынок, ты собирай. Сказал папа с мышлением раба. Ты собирай, сынок. Вы знаете, он смотрит на меня, он даже не понимает, а зачем? Зачем собирать? У меня же есть ты. Когда у меня есть $20, ты же мне больше не дашь. А когда у меня нет $20, ты же сам залишься и батя же, как всегда, даст что-то. Этот принцип сыны улавливают быстро. Самое интересное. Везу я его на день рождения к его казну. И он говорит, папа, я хочу купить ему подарок. Я говорю, ну хорошо, сыночек, а что мы на $20 купим? А он говорит, не на 20, на 30. Я так думаю, гля, он не только все отдает, я еще должен добавить. И что самое интересное, кто понимает сейчас принцип сыновства, да? Поверьте, это сейчас просто история моей семьи, но это принцип сыновства. Я еду с ним в магазин, покупаю его казанную игрушку, добавляю десятку, и мы везем его на день рождения, и он отдает этот подарок. Приезжает домой без бабла. Самое интересное, что это его вообще не колышет. Знаете, и знаете, чему меня Бог научил? Урок номер три. Жертвенность. Урок три. Жертвенность. Он говорит: сынок, собирают копят, боятся и заботятся только те, которые не имеют отца. Принцип номер три. Он сказал мне: научись жить как сын. Раздавай, благословляй, люби, инвестируй. Кто-то понимает, о чем я? И самое интересное, что ты никогда не можешь переинвестировать своего отца. И ты начинаешь благословлять. И уже подарки не такие, знаете, где там отделался. Тут уже, знаете, тут уже все поняли, что я как бы, ну, нормально вроде все. И ты смотришь, тут уже так не отделаешься, розы и открытка. Тут уже машина. Еще одна. Третья. Потом думаешь: Бога, откуда? А он говорит: будешь давать, будешь иметь. Кто-то понимает, что оно работает так: как только отдал, от отца добавляется. Вот как вот у сына, вот как только ты говоришь: пап, а я хочу этот подарок сделать, но надо, чтобы ты доложил. Так же с небесным отцом. И вы знаете, что Бог докладывает и дает. Давайте научимся инвестировать. Это был третий урок, когда я Богу отдал все. И тогда он мне сказал: сынок, я уверен, чей ты, потому что ты уверен, чей ты. Ты доверяешь мне, и ты абсолютно, я уверен, что ты можешь отдать то, что я попрошу. И тогда мне было доверено. Итак, есть два типа служений и два типа служителей. Сколько у нас времени? Вы знаете, у меня тема огромная, и я вижу по вашим лицам, что, наверное, уже, похоже, сделать надо первую часть и закрыть ее. Да. Ух. Я хочу просто не перегрузить вас. Значит, вы готовы еще слышать немножко? Вы готовы? Окей, хорошо. Потому что я могу сейчас сделать аборт и продолжить дальше. Готовы, да? Хорошо, хорошо. Итак, тогда немножко просто встряхнитесь. Потому что, честно говоря, это тема, это не то, что я говорю семье, это то, чем я живу. А то, чем ты живешь, ты об этом можешь говорить и говорить. Кстати, я никого не напрягаю. Если кто-то устал или там проголодался, вы можете спокойно покинуть это место. Без проблем, без проблем. Я понимаю, потому что я такой проповедник. Я такой проповедник, мне нравится делать то, что я делаю. Это опасно, окей? Потому что может быть долго. Итак, следующая фаза, о которой я сейчас хотел поговорить, это откуда вытекает власть и влияние сынов. Окей? Смотри, откуда она вытекает. Есть два типа служителей и два типа служений. Я попытаюсь недолго задержать вас, но я сейчас хочу объяснить, откуда вытекает влияние и власть. Все со мной, да? Когда мы прошли через это доверие, через посвящение, через принадлежность, жертву. И теперь мы подходим вот к этой фазе. Два типа служений и два типа служителей. Слушайте меня внимательно. Первые работают и двигаются из жизни, они отказались от процесса смерти. То есть люди отказались от того, что я сейчас говорил. Они отказались, они не хотят идти в смерть. Они говорят: Бог, мы родились свыше, а теперь мы будем делать что-то для твоего царства. Кто-то понимает, да? Вот эта категория. Раз. Вторая категория, о которой я говорю, я подготавливал все это к этому моменту. Вторая категория, другие же работают и двигаются из смерти. Они позволили отцу провести их через процесс, который полностью лишил их способности жить для себя. Кто-то понимает? И вот два служения и два типа служителей. Одни двигаются, живя из жизни, двигаются желаниями, мечтами. Другие, я называю это сыновья, которые абсолютно умерли для себя и для всего своего, и они живут для отца через смерть. Они умерли для всего, и они живут через смерть. Это долгий, я так скажу, болезненный, но очень, очень стоящий путь. Дорогие, поверьте мне, я лучше буду ходить во власть, я лучше заплачу мою цену и буду ходить во власти до конца моих дней, чем всю жизнь делать вид служителя и просто, я так скажу, знаете, стрелять холостыми. Все там? Поэтому, дорогие, я против этого. Я за то, чтобы инвестировал ты свою жизнь, свое время, свои эмоции. Да, тебя Бог растянет, тебя Он сделает выше, шире, мощнее, крепче. Он проверит тебя на крепость. Но зато, когда ты выйдешь оттуда, ты выйдешь оттуда абсолютно другой личностью. И поэтому я всем, я поощряю, дорогие, поддайтесь процессу. И даже когда мы будем сейчас молиться, если кто-то не молился, просто мы будем молиться такой молитвой: Отец, прими меня в семью и проведи меня через процесс. Вот это была моя молитва. Отец, я не просто хочу быть спасенным. Я не хочу быть как головня из огня. Я просто не хочу знать Тебя, когда мне вот просто плохо, противно, согрешил, тогда иду к Богу. Я хочу жить Тобой, дышать Тобой, питаться Тобой. Я хочу обитать с Тобой. Кто-то понимает? И в этом состоянии ты абсолютный победитель. Тебе не надо вот это, знаете, играть вот эту игру туда-сюда. Ты не маятник. Дальше. Первый тип людей – это спасенные, но не прошедшие процесс зрелости. Они видят то, что делают другие, и очень это хотят повторить. Все со мной? Люди, смотря на людей, которые прошли процесс, они хотят увидеть секреты. Что ты делаешь? Как ты делаешь? Расскажи мне. И они пытаются повторить видимую часть. Кто-то понимает? Невидимую они не видят. Видимую. Купить стулья. Сделать плакат вот такой. Сделать синий цвет. Сделать вот такие трубы. Трубы купить. Вот эти трубы купить. И такие трубы. И так, при чем здесь трубы? Трубы просто для того, чтобы на них фонари висели, удобнее. Это вообще не имеет никакого значения. Дорогие, нам с вами нужно... Кто-то... Камеры, какие у вас камеры? А при чем здесь камеры? У вас есть что показывать по этим камерам? И они пытаются повторить видимый элемент. Они пытаются увидеть, а как пастор одевается, а что он кушает, а куда он ездит. А при чем здесь моя видимая человеческая земная часть? Спроси меня о невидимом, я тебе расскажу. Окей? Смотри. И вот отсюда идет все. И многие начинают, если это не работает, они переключаются на что-то другое. Заметили, у этих людей никогда нет стабильности и основы. Ты в разном сезоне ловишь их с разным именем в другой одежде и в другом настроении. Кто-то понимает? Дорогие мои, когда Бог дает тебе идентификацию мне, это до конца моих дней. Это не меняется. Это сущность того, кто я. Я не могу быть ничем другим. Потому что Бог меня сделал мной. Это значит, что я не могу сейчас резко там встать и что-то начать делать вне своего элемента и характера. Опять бывают чудеса. Бог иногда это делает по надобности, но это не является Его работой на земле с людьми. Когда Он поднимает поклонника, это поклонник. Он не превратится резко в апостола, бросит все. Я видел таких, которые пытаются это сделать. Они теряют и поклонение, и апостольство. Я видел людей, которые пытаются резко теперь стать политиком. Он был апостолом и пастором, успешным, мощным. И он резко в политику прыгнул. У него ни церкви, ни политических действий. Абсолютный ноль. Потому что, когда Бог призывает тебя к идентификации, Он дает тебе к ней силу, мудрость и видимость. Он дает тебе влияние в ней. Окей? О чем я? Когда люди двигаются из жизни, их очень легко перенаправить. Что сейчас популярное? Слово «знание». Они будут слово «знать». Что сейчас популярное? Видение. Ты резко увидишь их, он начал видеть. Не видел никогда? Загля. Прорезалось зрение. И ты смотришь, думаешь, удивляешься, слушай, ты же вроде, потом смотришь, оказывается популярно, чтобы пастор не только ходил и проповедовал, и руки возлагал, круто сейчас, чтобы пастор сел за клавишу и что-то сыграл. Не-не, я вообще даже не знаю, что я нажал. Нет. Это для меня это страшно. Это не мое. Там я буду чувствовать себя дискомфорт. И сейчас популярно стало. Туда, сюда. Популярно. Сейчас нарисуем картину. И ты смотришь на людей. Слушай, ты кто? Он сам не знает, кто он. Кто он, зависит от сезона. Окей? И получается, дорогие, это люди, движущиеся из жизни. Смотри. Они не имеют идентификации от Бога, поэтому их образ и поведение меняется в зависимости от того, что популярно и привлекает людей на данный момент. Жалкие, прискорбные души.
А Бог что делает? Когда Он дает тебе идентификацию, тебе не нужно смотреть, что популярное. Он делает твою идентификацию популярной. Вы не поняли, как работает? Живые ищут, что популярно. Мертвые становятся популярным элементом, которым все пытаются потом подражать. Окей? Это вытекает из смерти и посвящения Богу. Дальше. Этот тип людей всегда ищут душевного, потому что духа до духа добраться не способны. И служение видимо, но только духовный человек сядет, он прощупает, он там не чувствует никакого веса. Все по верху, все по душе, все, чтобы знали, все включить эмоции. Хотя в духовном элементе эмоции очень важно, имеют значение, но они не могут добраться дальше эмоций. Все по эмоциям, все по душе. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. Смотри. Их служения обычно окружены современностью, шиком, блеском. Именно этим они привлекают людей в свои служения и в свои церкви. Новая прическа, новый прикид. Теперь воротник вот так у нас. Теперь у нас воротник, как у нас там воротник сел, потом у нас хуа. То есть, кто-то понимает, о чем я говорю? Зачем? Разве это делает проповедь круче? Что ты имеешь в виду? Зачем? Кто-то понимает, о чем я говорю? Зачем? Им кажется, что вот сейчас в Австралии пастор так сделал, и сейчас он будет выглядеть такой edgy, he's so edgy. Все такое spiky and edgy. Why? Зачем? Будь собой. А Бог... Будь самим собой. Молодежь себя ищет. Сегодня их туда, завтра у них туда, потом у них туда, потом вообще нифига. То есть они себя ищут. И я понимаю, почему это делает молодежь. Они ищут себя. Да найди ты себя уже, елки-палки. Сколько можно лет? Смотришь, 50-60 лет, а она еще на ходунках заигрывает. Успокойся. Пора внуков воспитывать. Так, это не в конспекте, извиняюсь. Маленькая рекламная пауза. Вся жизнь этих людей из желания и из жизни. Они желают, они живут, они слишком живые. Они слишком все чувствуют, на все реагируют. Кто-то понимает? Успокойся, умри. Умри. Успокойся и умри. Двигайся из смерти. Двигайся из сыновства. Бог, я ничего не хочу. Но если этого хочешь ты, то ты мне это покажешь. И я буду делать только то, что вижу Отца Творящего. Все дано? То есть, и вот это я буду делать. Я не собираюсь делать, потому что сейчас мне нужно слово знания, потому что народ подсыхать начинает, подсыхать. Нужно сейчас какое-то слово, крутое слово. Раз! И опять ребутнул всех. Я смотрю, зачем? Вся жизнь этих людей из желания, из жизни. Заметьте, что когда есть желание, то на этом даже очень хорошем желании обязательно будет построена коррупция. А через коррупцию в процессе будет падение. Поэтому, вы знаете, как классно ничего не хотеть. А вы даже не представляете, это такое классное состояние. Некоторые люди настолько полны желаний, мне их жаль. Мне их так жаль. Потому что когда у тебя желание, представь, тебе постоянно нужно все новое. Новые сумки, новые сапоги, новое это, новое то, новые куртки, новые шляпы, новое то. Зачем? Купи себе 3 пары футболок и живи. 4. Света покачала. Нет, ну я понимаю женскую боль. Я понимаю. Шкаф с обувью на небе, я уверен, у вас будет обитель одна для обуви. Я это знаю, потому что я знаю, что там Бог даст desires of your heart. Поэтому, а у некоторых desires of their heart очень-очень уникальны. Я знаю, у каждой женщины будет дом, и рядом еще дом. И в этом доме там будет все состоять из обуви. И ангелы-дизайнеры, дизайнеры-ангелы. Я не против, потому что у меня есть свои. Интересно. А вообще, честно говоря, ничего я не хочу. Я хочу Иисуса. Я хочу Иисуса. Я хочу Иисуса. Все попробовали, на всем покатались, все лесом. Ничего не интересно. Ничего не интересно. Ничего не интересно. Все ко всему пропадает интерес. Ничего не интересно. Хочу Иисуса. Хочу только Его. Только Он меня привлекает. Только в Нем есть тайна, которую я не могу раскусить. Которая меня притягивает. Которая тянет меня, как магнит. И я каждое утро я ору к Нему. Хочу познать Тебя. Углуби меня в себе. Вот что я хочу. Вот это хочу. Это признаюсь, хочу. Все остальное было, делали, 3 раза, купили футболку, все, отъехали. Ничего не интересно. У американцев есть такое выражение. Been there, done that, but a teacher. Хорошее выражение. Смотри. Те, кто не желает пройти процесс, смотрят на тех, кто прошел этот процесс. Им очень хочется видеть тот же результат, тот же успех. И в тот же момент, когда они понимают, что это невозможно достичь без огромной цены и смерти своего «я», они переходят к манипуляции, лжи и компромиссу. Мы будем это делать все так, но не так, как ты. Мы это сделаем проще, легче, красивее. Их видимый успех даже в какой-то степени может превосходить успех детей Бога. Видимый. Все равно, да? Но Бог не строит твое царство на этой земле. У меня была тема, где я кучу мусора принес. Помните, князь праха? Я рассказывал, дорогие мои, вот зачем гоняется человек. За кучей мусора. Земля, все. Дорогие, все, что мы с вами строим, это все мусор. Давайте строить царство, которое не теряется, не исчезает. Вечное. Вот куда я хочу вкладывать. Вот куда я хочу вкладывать. Их видимый успех, он даже может превышать. Иногда смотришь на этих людей, даже, Господи, ты что, меня обошел, что у меня нет этого? Он говорит, сынок, наоборот, я тебя так люблю, что я тебе всего этого не дал. Наоборот, это моя любовь к тебе, что я тебе вот это вот все не дал. Потому что это все совсем не те приоритеты. Не та вещь. Что у вас там? Какая-то тема другая пошла уже? Ты мне обувь намекаешь что-то? Я знаю твои намеки. День рождения скоро. Как всегда, да? Ты говоришь. Библия Иисус не раз сравнивает жизнь человека с семенем. То есть никакое семя не начинается со смерти. Наоборот, каждое семя рождается живым. Слушайте сейчас внимательно, очень важный момент. Это говорит о том, что все должны пройти один и тот же процесс смерти. Все со мной? Смотри. Никто из нас не говорит, Господи, ну почему ты не можешь дать мне по-настоящему вот сразу быть таким? Бог говорит, не может быть. Почему? Потому что Библия очень часто сравнивает христианина или дитё Божие с семенем. Да? Семя, оно всегда рождается на колосе от чего-то мертвого. Все со мной? Это значит, чтобы ты жил сейчас и познал Бога, кто-то отдал свою жизнь, свое здоровье, свое время, кто-то понимает, да? Кто-то отдал себя на смерть, поэтому я знаю сейчас Бога. Самое интересное, что и ты, и я, мы все должны пройти тот же самый процесс смерти. Это значит, что никогда в моей жизни не будет реального плода, если я не буду посеян в землю и не отдам свою жизнь. Смотри. Если задуматься, то настоящая жизнь семени, которое мы сеем в почву, именно начинается со смерти. Мы с вами думаем, что семя начинается с жизни. Настоящая жизнь семени начинается именно с ее смерти. Как только семя умирает, жизнь начинается. Смотри, Иоанна 12:24. Давайте прочитаем. «Истинно говорю, если зерно пшеницы не упадет на землю и не умрет, то оно останется одно. А если упадет на землю и умрет, то принесет множество зерен. Кто наслаждается жизнью?» Вот это мне нравится здесь. А, Иисус продолжает. Смотри. Там не написано, да, кто любит, да, там в других переводах, кто любит. Здесь написано, смотри, кто наслаждается жизнью, потеряет ее. Смотри, какой интересный перевод. Кто наслаждается жизнью, кто слишком живет для этого мира, кто слишком приклеен к этому миру. Смотри, кто наслаждается жизнью, потеряет ее. А кто ненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее. Интересные слова Иисуса Христа. Не я сказал. Тот сохранит ее для дня жизни вечной. Кто служит мне, тот должен следовать за мной. И где я нахожусь, должен быть и слуга мой, и отец мой почтит того, кто служит мне. Это значит, что как сделал Иисус. Если я хочу реально жить, я должен отдать вот здесь все для него. Кто-то понимает? И это честь для сына. Отдать все для отца. Абсолютно все.
Заметьте, что мертвое семя уже ничего не желает. Знаете, что мне Бог сказал такую одну вещь? Говорит, сын, когда ты по-настоящему отдашь себя мне и умрешь, во-первых, в семени больше исчезают все желания. И вы знаете, что потом началось? Потом началось что-то, что я по сей день не могу объяснить. Жизнь вытекает автоматически только из мертвого. Кто-то сейчас услышал меня? Пусть длина моей проповеди не собьет сейчас твою ясность, твоего ума. Окей? Смотри. Это говорит о чем? Бог, я говорю, это говорит о том, что чтобы с меня текла жизнь, мне больше никогда не нужно напрягаться. Другими словами, все, что семя не нужно, умереть. И потом семя больше не напрягается, чтобы давать жизнь. Это значит, что просто в свое время жизнь выйдет. И самое интересное, я ловлю себя на том, я говорю, Господи, я вот смотрю на людей, они такое, там, столько делают, столько это. Он говорит, сынок, это еще все из жизни идет. Говорит, ты действуешь из смерти, научи моих детей действовать из смерти. Дорогие, хотим ли мы с вами видеть огромный результат, огромные плоды? Все это выйдет автоматически из семени умершего для этой цели. И Бог мне сказал, жизнь... Никто не может сделать. Жизнь – это автоматическая реакция на смерть. Поэтому, если ты хочешь знать... Знаете, когда я знаю, когда я включаю кого-то, или слушаю молитвы, или какого-то апостола очень классного, и когда я вижу жизнь, знаете, что я одно знаю? Там абсолютная смерть. Потому что жизнь, настоящая жизнь, которую ты и я, мы чувствуем, она вытекает только из по-настоящему умерших людей. Из живых людей жизнь не может вытекать. Поэтому поддайся процессу. Семя просто спокойно воспроизводит по своему ДНК, а позволено размножаться только тем, кто умер. Вспомните Авраама. Читать не будем, времени нет, я закругляюсь. Именно после тотальной смерти его «я» и его, как абсолютно, как его желание, его личности, ему было позволено жить. Возьмите Авраама, просто посмотрите на него. В тот момент, когда он жил, когда он там с Агарью, там, знаете, заключил завет, там, поженились они, сделали Измаила, когда они там, вот все, жизнь еще била из него. Бог дождался абсолютной смерти, и только после абсолютной смерти ему было позволено жить. Позволено ли тебе жить? Вопрос. Дошли ли вы до такого состояния смерти, где вам позволено жить? Вы знаете, что живут многие, но позволено жить очень немногим. Проживают жизнь многие, существуют многие, но по-настоящему жить позволено только тем, кто отдал свою жизнь для Него, вошел в сыновство и похоронил свою жизнь. Этим людям позволяется жить. Многие хотят что-то делать для Него, а дело даже не в том, а все дело в том, что как долговечно будет то, что ты сделал. Кто-то понимает? Вы знаете, что мне больше всего хочется у Бога получить? Я говорю, любимый, дай мне, если я умираю для тебя, я проживаю все это, я отдаю для тебя. Когда я уйду, я хочу, чтобы то, что я сделал, продолжало жить. Продолжать жить может только то, что было рождено из смерти. Кто-то понимает, о чем я? Только оно может продолжать жить и давать жизнь, даже после того, как тебя и меня на этой земле уже не будет физически. И так я Богу сказал, как долговечно. Лично я желаю только то, что будет долговечным и останется жить после того, как меня уже давно здесь не будет и тебя. А это доверяется только тем, кто ничего не строит для себя. Иоанна 15:16. Смотри, что Иисус подтверждает вот это. Иоанна 15:16. Вы меня не выбирали, я сам выбрал и назначил. Это значит, о, у тебя очень уникальная позиция, тебя выбрал сам Иисус. Чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод вас, в синоде написано, чтобы плод ваш пребывал, помните, да? Смотрите, как красиво в оригинале написано. И чтобы плод ваш выдержал испытание временем. Воздайте за Бога. Другими словами, Бога не волнует твой плод. Он говорит, я хочу дать тебе что-то, что пройдет через время, выдержит испытание временем, и уйдешь, и передашь. Это было у апостолов, это было у всех сыновей Бога. Их давно на земле нет, но они для меня живее некоторых живых рядом со мной. Это говорит о том, что жизнь, Это не то, что в нашем теле. Жизнь – это то, чем награждаются дети, и жизнь остается после того, как тебя здесь уже не будет. Кто-то понимает, что такое награда жизни? Награда жизни – это не физическая жизнь, как животное. Награда жизни – это я вошел, преобразился, принял жизнь через смерть своего «я», и, уходя на этой жизни, остается оттиск моего и твоего имени. И когда люди будут встречаться с этим элементом жизни, они будут знать, кто отдал туда всего себя. Кто-то слышит меня? Вот это оно. Атмосфера влияния, власть Сынов Бога. Смотри. Для живого семени, смотри, для живого семени размножение невозможно. Но для тех, кто умер, размножение становится естественным. Некогда. Вы знаете, а мы с вами так, мы с вами вообще русские такие, он же хочет и овцы целые, и волки сытые, и все наелись. То есть мы с вами, вы знаете, это такой, человек такое существо, которое вот хочет все ухватить, а Бог говорит: нет, сынок, будет одно или другое. Тебе дана здесь, на этой земле, существование, чтобы принять жизнь. Но принять жизнь ты можешь только через смерть. Это дарится детям Бога. Мы становимся частью. Именно смерть я называю зрелостью. Некоторые люди говорят: пастор, что ты называешь зрелостью? Я не говорю сейчас о физической смерти. Я говорю о смерти к себе, к своим желаниям, к своему «я». Что такое зрелость? Зрелость – это войти в сыновство, больше ничего не хотеть. Знать, чей ты, знать, кто ты, знать, кому ты принадлежишь. Тебя больше ничего не колышет, тебя больше ничего не волнует. Тебя не раздражают никакие новости, никакие ужасы, никакие это там катастрофы. Тебя вообще ничего не волнует. Почему? Потому что ты не от этого мира. И люди будут смотреть и говорить: да, тебе вообще, в тебе даже... Вы знаете, что у меня было в жизни сезон, что люди предали и оставили меня именно из-за того, что я был назван абсолютно бесчувственным и не имеющим никаких эмоций. Серьезно? Положа руку на сердце. Целая группа людей ушла именно потому, что я не отреагировал на смерть, как отреагировали те, которые живут на этой земле. Не услышали меня. Я хотел отреагировать, как реагируют все. Я не смог, потому что у меня совершенно была другая картина смерти в моем сознании и в моем духе. Я радовался. И если бы я мог поменяться с ним местом, честно, Бог свидетель. Я достаточно знаю хорошо Иисуса, чтобы знать, как там хорошо. Okay? Поэтому если кто-то говорит: о, пастор, это не уходи, да никто никуда не уйдет раньше своего времени. Никто. Тебя переедет машина, ты встанешь и скажешь: что было? Ты знаешь, это как Павел, там камнями ничего, змея уже ничего не будет работать, пока ты не исполнишь свое предназначение. Наоборот, в Боге твоя сохранность. Ты хочешь знать, что такое самая мощная страховка? Это призвание Бога. Самая огромная страховка – это в нем. Ничего не случится. Именно смерть я называю зрелостью. По-настоящему назвать сынами Бога можно тех, кто уже не живет для себя, но полностью живет для Отца и строит Его царство. Его царство, семья. Не мое. Мне здесь ничего не нужно. Поверьте, далеко не все, кто говорят с кафедры, имеют реальный голос и авторитет. Эта честь принадлежит сынам Бога, которые строят Его царство. Не все, кто говорят, имеют голос. Все за мной? Пример этому Иисус Христос, который прожил всю свою жизнь не для... всю свою жизнь, да, для Небесного Отца, отдав абсолютно все. Запомните одно, дорогие, и с этим я буду оканчивать, что настоящая жизнь всегда вытекает только из настоящей смерти. В Царстве Бога размножиться и размножаться позволено только мертвым. Amen. Давайте мы поднимемся. Давайте возведем славу. Это была интересная мысль, интересное слово. Давайте поднимемся, просто склони свою голову, закрой глаза, пусть ничего не отвлекает тебя. И буквально еще одну минуточку сконцентрируйся на нем. Я не знаю, что из этой проповеди, из этого слова коснулось тебя. Но я знаю одно, родные, тебя коснется только то, что необходимо только тебе. Тебя не коснется откровение соседа. И вот именно то, что Бог сейчас проговорил в твое сердце во время этого слова, просто попроси Бога, я так скажу, адаптировать, синхронизировать с тобой. Отец, мы молимся прямо сейчас Мы хотим, Господь, чтобы все, кто находится здесь, все, кто нас смотрит, все, кто имеет доступ, Господь мой, к этому Слову, они просто посвятились в семью Бога. Мы молимся прямо сейчас, и мы просим, Отец, пусть Твоя слава покроет сыновей. Я знаю, любимый, мы сейчас только начинаем идти, мы только начинаем распознавать, семья, мы только входим в это откровение. У нас еще длинный путь, долгий путь, но мы уже точно знаем, что и куда. Мы точно знаем, что Богом приготовлено для нас. Мы еще не отсоединены полностью от того, где мы живем, но мы уже на правильном пути. И мы говорим, Бог, мы жаждем быть частью Твоей семьи. Мы абсолютно понимаем, что такое сыновство. Мы абсолютно понимаем, что доверено все сынам. Мы просим Тебя, проведи нас через процесс. Попроси Его, просто скажи Ему, Бог, проведи меня через процесс. Поверь в этом процессе. Да, в нем будет неприятно, но в нем ты познаешь Бога. Именно в этом процессе ты познаешь Его. Ты познаешь Его. Я только познал Его. Я только знал, что Он для меня все, когда в моей жизни исчезло все. Поэтому в моей жизни изначально уже нет опоры ни на какого человека. Я не разочаровываюсь в людях, потому что прошел через процесс доверия Богу и абсолютного понимания того, кто такой человек. И на нем строить свою жизнь нельзя. Только Он. Просто скажи Ему, проведи меня через процесс. Я часть Твоей семьи. Я знаю, что это может быть неприятно. Может быть, для кого-то будет очень сложный процесс, как был для меня. Но я знаю, что Дух Святой с тобой. Он проведет тебя. И в конце этого процесса ты выйдешь мудрым, сильным, крепким. Ты выйдешь уверенным в себе, ты уверенным в Боге, ты уверенным абсолютно во всем. Тебя ничего не будет удивлять, тебя невозможно разочаровать. Ты будешь удивлен сам удивлен своим собственным эмоциям. Ты будешь удивлен своей зрелости, насколько у тебя есть ответы для людей, насколько будет мудрость течь из твоего духа. Ты будешь удивляться тому, что Бог делает через тебя, потому что ты прошел через процесс. Смерть. Тебе будет доверены души, доверено слово, доверена мудрость, доверена глубина и откровение. Бог доверит тебе часть строить своего царства. Спасибо, любимый. Спасибо тебе за нашу прекрасную семью, локальную, глобальную. Я верю, что сейчас строится эта мощная армия сынов Бога. Благодарим тебя, любимый. И все сказали: Аминь! Воздаем ему славу!